В субботу вечером небо висело низко над деревьями. Темные тучи угрожали в любой момент разродиться дождем. Лелли надел резиновые сапоги и натянул на голову капюшон. Он долго взвешивал в руке пистолет, но в конце концов решил не брать его с собой. Посчитал, что так будет лучше. Машину он еще не получил, но до Глиммерсбергета было рукой подать. Еспер рассказал ему, где они обычно собирались по выходным, где можно найти братьев Рингбергов и Варга. Он пошел через березовый лес и издалека почувствовал запах дыма. Над Глиммерсбергетом, накрывая его своей тенью, возвышалась гора. С востока наверх вела укатанная дорога, позволявшая сберечь силы и время, если подниматься на автомобиле. Но раз машины нет, так нет. Что ж теперь? В этом даже были свои преимущества. Лелли выбрал незаметную тропинку, змеившуюся с южной стороны. Как быстро выяснилось, она была прилично заросшей, и ему приходилось постоянно лавировать между скользкими валунами. Скоро он уже мог слышать музыку и смех. Судя по всему, там было довольно много народу. Мышцы ног болели от напряжения, и он остановился на уступе усмирить дыхание. Ему показалось, что Лина находится рядом, пусть даже он не мог видеть ее. Вспомнилось, как они поднимались сюда на снегоходе зимой, когда над головами танцевало северное сияние, а из-за сильного мороза брови и ресницы покрывали синим. Ее глаза тогда лучились восторгом. Такое впечатление, словно там ангелы машут крыльями. Ты так считаешь? Неужели ты не видишь, как они летят? У него заныло сердце, и он сложился пополам, приложив руку к груди. Небо опустилось еще ниже, дождь усилился. Уже через несколько секунд прохладные ручейки побежали по щекам вниз и пробрались под воротник. Голос Линны долетел до него сквозь шум дождя. «Иди домой, папа, тебе нечего делать здесь». Потом он снова услышал музыку и голоса, только уже реальное, и продолжил путь. Преодолел последний отрезок и присел на корточки в зарослях. На поляне было полно молодых людей. Они сидели вокруг костров, в небо летели искры, и Лелли показалось, что он чувствует жар на мокрых щеках. Земля вибрировала, тяжелая музыка, рок. Его нос уловил запах гашиша. Лелли узнал нескольких учеников из своей школы. Он вроде увидел Еспера, но не мог сказать этого наверняка. Он попытался подавить волну негатива и, сделав глубокий вдох, вышел из укрытия. Остановился у ближнего костра и окинул взглядом сидевших. Некоторые тут же прикрыли банки с пивом и побросали самокрутки в огонь. Лелли решил сразу объясниться. «Я здесь не для того, чтобы мешать вам развлекаться», — сказал он. «Я ищу братьев Рингбергов, Юноса и Юнахи. Вы видели их?» Молодой парень со стекленевшим взглядом встал и, покачиваясь, подошел к Лелле. «Ты коп, что ли?» Музыка затихла. Теперь он слышал стук собственного сердца. Парни стали подходить со всех сторон, окружили его, как волки, добычу. «Я не полицейский», — выставил он ладонь. Неприятно было осознавать, что голос дрожит. Здоровенный детина шагнул вперед и посветил ему в лицо карманным фонариком. «Я тебя знаю! Ты учитель из Талбокской школы!» Парни загудели, переговариваясь. «Все правильно», — подтвердил Лелли, закрывшись руками от света. «И мне абсолютно наплевать на то, чем вы тут занимаетесь». Парень опустил фонарик. «Зачем тебе понадобились братья?» «Хочу поговорить с ними относительно одного слуха».
«Какого еще слуха?»
«Возможно, им что-то известно об исчезновении моей дочери». Лелли сунул руку в карман и достал фотографию Лины. «Это моя дочь. Как многие из вас знают, она пропала с автобусной остановки в Глиммерстреске 3 года назад. И если кому-то что-то известно о ее исчезновении, я прошу рассказать. Еще не поздно сделать это». Пустые взгляды в ответ, непроницаемые лица. От страха и отчаяния на Лелли нахлынула злость. «Неужели никому из вас нечего сказать?» Он сдвинул капюшон и огляделся. Парни старались не смотреть на него, и ему захотелось броситься на них, избить, запинать ногами. Он пожалел, что не взял с собой пистолет. С его помощью удалось бы развязать им языки. Постояв еще немного, он повернулся и зашагал в сторону тропы. У елей, за которыми она начиналась, кто-то крепко схватил его за руку. — Я! Юнас Рингберг! — раздался голос. У Мэй все болело. Полдня она металась с тачкой, грузила дрова и складывала их в поленницы, пока плечи не запротестовали. В итоге, когда Карл Юхан и его братья исчезли в направлении озера, чтобы искупаться, она не смогла составить им компанию. Лежала, приходя в себя от усталости. Внезапно, как из-под земли, перед ней выросла Анита, одет, как всегда, в просторную рубашку, волосы заплетены в косу. — К тебе посетители, Мэй. Там, у ворот. Мэй издалека увидела форт Торбьерна. Пятна ржавчины на нем напоминали кровавые раны на теле, и она вспомнила затравленную курицу. Торбьерн прохаживался перед капотом, с ним была Сири. На матери были темные очки, и она курила сигарету, одета в обрезанные джинсы и когда-то белый топ. Растрепанные волосы уж точно не улучшали общую картинку. На Мэю волной нахлынула неприязнь. — Что вам надо?
— Мы хотели посмотреть, как у тебя дела, — сказал Торбьерн. — Твоя мама очень беспокоилась.
Сили сдвинула очки на лоб, окинула Мэю взглядом. — Боже, какая ты грязная! Чем ты занималась? — Работала.
— Работала? Тогда, надеюсь, тебе платят за это. Твоя одежда в ужасном состоянии.
— Во всяком случае, она у меня есть, в отличие от тебя.
Торбьерн встал между ними и поднял ладони, взывая к перемирию. — Сейчас, мне кажется, вам надо немного успокоиться. Мы хотим, чтобы ты вернулась домой, Мэя.
— Сварчу мой дом теперь. Его темя в лучах солнца блестела, как стекляшка.
Если все из-за моих журналов, могу поклясться, я завязал с этим. Избавился раз и навсегда. Благодаря Сильге и тебе у меня появился шанс начать новую главу моей жизни.
Это не имеет никакого отношения к делу. Я просто хочу жить здесь, с Карлом Юханом, — уточнила Мэя.
Мы считаем это не слишком хорошей идеей.
Мне плевать на ваше мнение.
Торбьерн беспомощно покосился на Сильге. Казалось, он вот-вот расплачется. — А что думают об этом Биргер и Анита?
— Они приняли меня с распростертыми объятиями.
Силья вернула очки на нос и задрала подбородок. Ее губы крепче сжали сигарету. — Ты вообще думала, как я смогу связаться с тобой сейчас, когда ты избавилась от телефона?
— Ты можешь позвонить Биргеру и Аните. У них есть телефон. Спроси меня и все дела. Силья покачнулась еле заметно.
— Ты совсем потеряла разум?
— Прекрати.
— Почему ты избавилась от телефона?
— Сделала так и все. По крайней мере, теперь мне больше не придется выслушивать твое нытье по поводу счетов.
Силья наклонилась ближе к ней. — У них здесь какая-то секта? — прошептала она. — Они использовали Карла Юхана в качестве приманки, чтобы подцепить тебя на крючок?
Мэя громко рассмеялась. — Езжай домой и проспись, — сказала она. — Ты живешь в придуманном, очень далеком от реальности мире. Рот Силья перекосила от злости. Она загасила сигарету, ржавый кузов машины и открыла дверь со стороны пассажирского сиденья впереди.
— Ты знаешь, где меня найти, когда все закончится, — буркнула она. — Поскольку всему всегда приходит конец.
Стук двери эхом выстрелил среди сосен.
Торбьерн по-прежнему стоял около машины. Он с мольбой посмотрел на Мэю. — Ты слишком молода, чтобы уезжать из дому, — сказал он. — Тебе еще даже 18 нет.
— Спроси Сильи, сколько ей было, когда она сбежала от родителей.
— Мы скучаем по тебе, знает. Мы скучаем по тебе, оба.
Он смущенно переминался с ноги на ногу, не спуская с нее взгляда. Мэя почувствовала, как слезы подступили к глазам, и бросила взгляд в сторону тропинки, ведущей к озеру. А вдруг появится Карл Юхан? Затем откашлялась, стараясь не расплакаться. — Мы приедем навестить вас. Я обещаю.
— Я действительно на это надеюсь. — И не позволяй Биргеру заездить тебя.
— Не позволяй Силье заездить тебя.
Он улыбнулся в ответ и вроде даже хотел заключить мою в объятия, но Силья нажала на клаксон, и ему пришлось поторопиться.
«Позвони мне, если темнота найдет ее!» — крикнула Мэй ему вслед. «Пообещай!»
Парни, чьи лица смутно белели под капюшонами, стащили Лялля с тропинки и увели подальше в заросли, где их никто не мог видеть. Лялля незаметно сунул руку в карман джинсов и сжал в кулаке связку ключей. Грудная клетка дергалась, ему не хватало воздуха. «Я не собираюсь поднимать шум», — предупредил он. От парней пахло алкоголем. Тот, кто назвался Юносом, наклонился к Лялле так, что их носы почти коснулись.
«Ты кто вообще?» — спросил он.
«Какого черта ищешь нас?»
Он сунул руку за спину Лялле, извлек бумажник из его заднего кармана, достал оттуда водительское удостоверение и в свете фонарика изучил его. Лялле не противился, сильнее сжав ключи.
«Леонард Густавсон», — прочитал Юнос и перевел взгляд на Лялле.
«И ты действительно не коп?»
«Я не коп, и мне наплевать, чем вы тут занимаетесь. Я пришел сюда, поскольку услышал, что у вас может быть какая-то информация относительно исчезновения моей дочери».
«Нам ничего о ней неизвестно».
Лялли взял из рук парня бумажник и достал фотографию Лины.
«Это моя дочь», — сказал он дрожащим голосом. «Моя дочь. Прошло 3 года с тех пор, как ее у меня забрали. 3 года! И я готов на все, лишь бы узнать, что же на самом деле случилось с ней. Вы понимаете?»
У парней желваки заходили на щеках. Оба нервно топтались на месте.
«Звучит дьявольски трагично», — пожал плечами Юнос. «Но мы к этому не имеем никакого отношения».
«Пожалуй, нет. Но вы же болтаетесь везде и где-то заявили, что вам известно, кто стоит за исчезновением Лины».
Братья обменялись быстрыми взглядами.
«Мы просто слышали слухи, как и все другие».
«И какие слухи?»
«Ну, много всего за эти годы болтали».
«Уточни».
Юнос поднял глаза к небу и вздохнул.
«Не хочу сыпать соль на рану, но твоя дочь гуляла с настоящим подонком».
«Насколько я понимаю, ты имеешь в виду Микаэля Варга?»
«Пожалуй, так его зовут. Все называют просто Варгом».
«И чем же он так плох?»
«Он обычно покупал алкоголь у нас. Платил хорошо. Во всяком случае, сначала. Пока его подруга не исчезла. А как исчезла, он полностью слетел с катушек. Звонил каждый вечер и просил дать в кредит, и не только алкоголь. Выпивал он больше, чем у него было денег с собой. Такое нам не нравится».
Лялли подумал о Микаэле Варге, вспомнил, как тот, качаясь, шел по траве, сложив пистолет из пальцев. Как вломился к нему в дом, когда все были на факельном шествии, а потом сидел на кухне и плакал. От неприязни у него запершило в горле. Стоявший перед ним Юнос мял порцию снюса между пальцами.
«Однажды нам пришлось поехать к нему домой, чтобы стрясти оплату. У него тогда крышу снесло. Он начал болтать, что сам сделал это».
«Сделал что?»
«Убил ее».
Лялли почувствовал, как земля начала уходить из-под ног, и прижался спиной к сосне. Юнос произнес это, словно речь шла о погоде. Убил ее. Второй брат стоял рядом, предпочитая не смотреть в сторону Лялли.
«Ты можешь точно повторить, что он сказал?»
«Много времени прошло, я не помню дословно. Сказал, что они поссорились, и он сорвался. Хвастался, что никто никогда не найдет ее».
Лялли опустился коленями на мокрый мох. Он почувствовал, что его вот-вот вырвет, наклонился и открыл рот, но он напрасно. Земля под ним вибрировала.
«Почему вы не пошли в полицию?»
Братья рассмеялись. Между зубов Юноса виднелся жевательный табак.
«Мы не разговариваем с копами, когда можем избежать этого».
«Но здесь речь идет об исчезновении 17-летней девушки. Если Варг действительно признался, это меняет все».
Злость заставила Лелли подняться, но мысли не успели за действиями. Он качнулся к Юнусу и вперился в него взглядом. Пальцы сжались в кулаки. Он хотел разорвать на куски этого парня. Все его тело жаждало этого. Причинить боль, убить. Юнус отступил. Их было двое, но они явно побаивались его одного. — Вы трусливые твари, — сказал Лелли, — трясетесь только за собственные шкуры, а жизнь 17-летней девушки для вас — ничто. Продаете наркоту детям, спаиваете таких, как вы, надо расстреливать. Юнас завопил и, схватив Лелли за куртку, притянул к себе. Лелли попытался вырваться, уголком глаза заметив, как второй брат поднял нож. Холодная сталь обожгла горло. — Понимаю твой гнев, — прошипел Юнас. — Если бы пропала моя дочь, я бы грыз зубами землю, чтобы найти виноватого. «Но мы не имеем никакого отношения к такому дерьму, и мне не нравится твоя позиция!» Металл чиркнул по коже, что-то теплое побежало по шее за воротник, то ли пот, то ли кровь. Юнас все еще держал его, но Лелли с толикой разочарования подумал, что его мучения, пожалуй, не закончатся сегодня. Так и вышло. Юнас подал знак брату убрать нож, а потом толкнул с такой силой, что Лелли упал между деревьев.
«В следующий раз мы не будем столь же терпеливыми», — сказал Юнас. «Тебе надо найти Варга. На нем и изливай свою злость».
Еще какое-то время Лелли лежал на спине. Он видел, как братья побежали. У него и в мыслях не было преследовать их. Они больше ничего не могли ему дать. Суставы налились свинцом, не хотели подчиняться. Землю вокруг мягким ковром покрывал мокрый мох. Холод все больше проникал в тело. Сосны качались над его головой, и в этом шуме он слышал: «Убил ее. Никто никогда не найдет ее». Мэя никогда не жила в настоящей семье. И она решила изучить жизнь семейства Брантов, в которое неожиданно попала с близкого расстояния, попытаться разобраться, как у них все устроено. Не вызывало ни малейшего сомнения, что верховодил тут именно Биргер. Когда он входил в комнату, все сразу начинали искать, чем занять руки. Ему редко требовалось говорить хоть слово, хватало одного его присутствия, чтобы все встало на свои места. Аниту он называл «любимая», ему нравилось целовать ее в белую макушку. Но Мэй быстро поняла, что это всего лишь игра. Она видела что-то вроде этого между Сильей и ее мужчинами, и в конечном счете с разочарованием сделала вывод, что никакой любовью тут и не пахло. Биргеру и Аните просто приходилось терпеть друг друга. Анита постоянно напевала, работая, поэтому все в усадьбе знали, где ее искать, шли на голос. Но когда Биргер находился рядом, она предпочитала молчать. Братья Бранты были очень разными. Карл Юхан — говорун, он обычно притягивал все внимание к себе. Если в семье и были любимчики, то бесспорно это место занимал ее парень. Пер много смеялся, его громкий смех часто разносился по дому, заражая остальных. Он отлично ладил с животными и коллекционировал ножи. По вечерам Пер втыкал острые лезвия в яблоко и оставлял так на ночь. «Сталь становится тверже в кислой среде», — объяснил он Мэе. «Нет ничего хуже хрупкого ножа». Йоран вечно старался уйти куда-нибудь, спрятаться. Ходил в натянутом на голову капюшоне, чтобы никто не видел расцарапанное лицо. Прыщи, мучившие его, гноились, прорываясь, кровоточили и не собирались исчезать. Мэя делала вид, что не замечает его ран, смотрела прямо в глаза. Но в его взгляде пряталось что-то неприятное. Он таращился на нее со скрытой злобой, словно ее присутствие каким-то образом мешало ему. Однажды Мэя лежала, раскинув руки и ноги в стороны, на поляне среди цветущих седмичников. Если прищуриться, эти нежные цветы напоминали снежинки. Краем глаза она видела, что кто-то подошел. Подумала, что Карл Юхан, и с блаженной улыбкой протянула руки, но ожидаемой реакции в ответ не получила. Приподнявшись, она увидела, что это был Йоран. Жидкие сальные волосы падали на багровые щеки. — Что? — решила я, Карл Юхан.
— Почему ты подкрадываешься ко мне?
— Это твоя мама приезжала вчера?
— Угу.
Она выглядит такой молодой.
Она родила меня в 17 лет.
Ничего себе.
Он сел, скрестив ноги. Из уголка рта торчала травинка. Так как солнце светило Мэй в глаза, она не видела язвы на его лице.
Твоя мать, наверное, хочет, чтобы ты вернулась к ней.
Угу.
И что ты ответила?
Я сказала, что мой дом теперь здесь.
Йорн переместился ближе, коснулся коленом ноги Мэй. Кожа у него была холодной, несмотря на теплый день.
Она расстроилась.
Моя мама как ребенок. Мне всегда приходилось заботиться о ней.
Но сейчас у тебя есть Карл Юхан и мы.
Мэй улыбнулась, глядя на цветы. Это единственное, чего мне не хватает, продолжил Йорн.
Девушки, того, с кем бы я мог делить все на свете.
Тогда не сиди здесь. Ищи свою девушку.
По-твоему, я этого не делаю? Никому не нужен парень с такой рожей, как у меня.
Если бы только рожа. Он покрутил шелушившимися руками, и Мэй отвела взгляд. На счастье, она услышала голос Аниты. Та приближалась. Белая коса била ее по спине. Вид был сердитый.
— Что ты там сидишь? — крикнула она Йорну. — У тебя же непочатый край работы на картофельном поле.
— Я просто немного отдохнул.
— Вижу, вижу.
Йорн встал и провел по заднице ладонями, отряхиваясь. Но прежде чем уйти, подмигнул Мэй, словно их связывала какая-то тайна. Анита протянула ей руку и помогла подняться. Когда они встали друг напротив друга, глаза женщины потеплели.
— Послушай, Мэя, — сказала она, — мои сыновья вьются вокруг тебя, как пчелы вокруг улья.
Мэя смутилась, и Анита, увидев это, улыбнулась.
— Веришь ты или нет, но я тоже была молодой и красивой когда-то, поэтому знаю, как все бывает. Порой устаешь от излишнего внимания. — Ты и сейчас красивая.
Анита рассмеялась так громко, что ее смех эхом пролетел над поляной.
«Ты добрая», — сказала она. «Но если мои парни станут слишком докучать, скажи мне. Обещаешь?»
«Да»,
— кивнула Мэй.
Лелли боялся сойти с ума. Боялся, что в один прекрасный день не выдержит, сломается. Постоянно ведь балансировал на краю, чувствовал, как бездна манит его. Он проснулся от боли в животе. В солнечных лучах танцевала пыль. Улыбка Лины на фотографии скорее напоминала ухмылку. Он окинул себя взглядом, ее взглядом. Грязные джинсы и давно не стиранная рубашка. Полинявшие желтые от пота носки. На полу стояла полная окурка в пепельнице. Если бы Лина сейчас вошла, она бы развернулась на пороге, решила бы, что это не ее дом. Лелли вздрогнула от этой мысли. Все утро ушло на уборку. В пылесосе пришлось дважды менять мешки. Кожа на руках стала как вареная, когда он перемыл всю посуду, а щеки чесались после того, как он прошелся по ним безопасной бритвой. Потом он сидел за кухонным столом и тупо таращился в газету. Там была заметка о Ханне Ларсон, по сути, не сообщавшая ничего нового. Интенсивные поиски в окрестностях Харриплуга не принесли никаких результатов. Полиция просит людей поделиться любой возможной информацией. Все шло по накатанным рельсам, как и 3 года назад. Пистолет лежал в кобуре на бюро. Лелли видел его уголком глаза. Оружие придало решимости. Домашние дела отвлекали от тяжелых мыслей только на время. Пора приниматься за дело. Куртка спрятала и беретту, и бутылку лапройга. Гараж по-прежнему пустовал, и Лелли пошел пешком через лес. Шел и шел, стараясь не думать слишком много. Он достаточно долго наблюдал за Микаэлем Варгом и хорошо его изучил. Тот редко покидал родительский дом, нигде никогда не работал. Друзей, если они у него были, растерял. Этого говнюка интересовали только алкоголь и рыбалка. Как и ожидал, парня он нашел на озере. Варг сидел на камне среди камышей и удил рыбу. С другой стороны озера слышались крики и смех купавшихся детей. Свободной рукой Варг отгонял комаров. Он был голый по пояс.
Позвонки на его спине напоминали плавник. Лелли в нерешительности стоял на опушке. Шум в ушах заглушало жужжание комаров. Он не боялся получить серьезный отпор. В конце концов, у него с собой пистолет. Варк не услышал его приближения. Повернул голову только когда Лелли вошел в воду и выронил от испуга удочку.
«Чего ты хочешь?»
Лелли даже не позаботился снять обувь и подвернуть джинсы. Добрался до камня и сел рядом с парнем. Камень был загажен дерьмом чаек. Из рыбацкого ящика Варга торчала бутылка водки емкостью 0,37 литра. Лелли бросил взгляд в сторону купавшихся детей и, убедившись, что никто не мог видеть сквозь камыши, достал виски. «Выпьешь немного?» Варг удивленно моргнул, потянулся за бутылкой и, сделав глоток, даже не поморщился. Лелли попытался улыбнуться. «Тебе не кажется, что нам пришло время зарыть топор войны? Ради Лины».
«Ты серьезно?»
— вытаращился на него Варк. «Лучше не станет, если мы будем враждовать». Парень вернул бутылку, и Лелли, в свою очередь, сделав глоток, скривился. Его и так тяготила необходимость притворяться. А тут еще виски обожгло горло. Тело начало потеть под курткой.
«Такое ощущение, словно жизнь закончилась, когда она пропала», — сказал Варк. «Я чувствую себя живым трупом».
Лелли махнул бутылкой. «Выпей еще. Станет легче». Варк кивнул, сделал пару приличных глотков, вытер рот тыльной стороной ладони и скосился на Лелли.
«Ты не пытаешься меня отравить, я надеюсь?»
«А что, должен?» Они натянуто улыбнулись друг другу и некоторое время молчали, глядя на воду, по которой плясали солнечные зайчики. Оба по очереди прикладывались к горлышку. Лелли почувствовал, как под действием алкоголя злость начала угасать. Детский смех и плеск воды делали свое дело. Он подумал о Лине. Его дочь тоже любила купаться в озере. «Я тут встречался с парочкой твоих друзей. Там, на горе», — сказал он.
«Вот как?»
«Угу, с близнецами. Они похожи, как две капли воды. У них какие-то дела с тобой?» Уголком глаза он видел, как у Варга напряглась нижняя челюсть. Пальцы с силой сжали удилище.
«Ты, вероятно, имеешь в виду братьев Рингбергов?»
«Да, именно так их зовут. Рингберги. Юнос и Юнах. Они много чего рассказали о тебе». На шее Варга забился пульс.
«Я думал, ты пришел зарыть топор войны».
«Так и есть. И для этого тоже...» Лялли поднял обе руки. «Разве ты видишь его у меня? Я не хочу ссориться. Я хочу услышать правду, Микаэль. От тебя».
«Какую еще правду?»
Лялли наклонился ближе к парню. Почувствовал, как гнев вспыхнул в нем с новой силой. «Почему люди болтают, что ты признался в убийстве Лины?»
«Я не знаю, о чем они говорят!»
«Если верить братьям Рингбергам, ты действительно признался».
«Несут всякую чушь! В чем я мог признаться? Я ничего не делал!»
«Ты хвастался, как избавился от тела, якобы никто не найдет ее!» Лицо Варга перекосило гримаса злобы. Голос стал громче.
«Это неправда! Я никогда не причинил бы Лине вреда! Никогда!»
Лелли отставил бутылку. Обвел взглядом лес и посмотрел в сторону купавшихся детей. Потом все произошло быстро. Он вытащил пистолет из куртки и прижал ствол к ребрам Варга. Когда снял беретту с предохранителя, глаза парня наполнились страхом. Удочка, упав в воду, покачивалась у валуна.
«Ты сошел с ума!»
«Все так, я чокнутый. И если ты хочешь остаться живым, предлагаю тебе все рассказать».
«Но я ничего не сделал!»
«Почему близнецы говорят, что ты признался?» Грудная клетка Варга дергалась. Пистолет оставил красный след на голой коже. Лелли мучила изжога. Хотелось пить, но палец неподвижно лежал на спусковом крючке. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем он почувствовал, что парень сейчас сдастся.
«Окей», — сказал Варг. «Я расскажу».
Молчание. Слышно было, как он глотает. Лелли начал терять терпение. «Рассказывай давай».
«Хорошо, хорошо!» — нижняя губа Варга дрожала. «Я задолжал братьям Рингбергам кучу денег. Они преследовали меня, угрожали вломиться в дом и ограбить всю семью, обещали убить меня. Я был в отчаянии, хотел, чтобы они отстали».
Варк начал задыхаться, слезы душили его, худое тело тряслось. Лелли убрал пистолет.
«Единственное, что я могу сказать в свое оправдание, я был в отчаянии, струсил, ужасно струсил. Короче, солгал близнецам, ляпнул, что сделал это, лишь бы они струхнули, типа, я такой крутой, и отвалили. Я подумал, если они поверят, что я способен на такое, то не осмелятся на разборке со мной. Оставят меня в покое. Это сработало. Они отстали».
У Лелли голова пошла кругом. Он наклонился к Варгу. «То есть, если я правильно понял, ты взял на себе вину в смерти моей дочери ради уважения со стороны каких-то чертовых наркодилеров, так?»
Варк склонился над своими худыми коленями и горько всхлипнул, как мальчишка-первоклассник, а Лелли переполнил гнев. Пистолет дрожал в его руке. Он уже видел, как поднимает оружие и прижимает ствол к пульсирующему виску, как птицы взмывают вверх от выстрела. Почувствовал, как кровь дождем брызжет в лицо, услышал, как прекратился детский смех, услышал вой полицейской сирены, почувствовал холодную сталь наручников, увидел разочарование в глазах Хасана, который уже не сомневался, что он, Лелля, потерял рассудок. Голос Лины привел его в чувство. Она стояла у кромки воды и молила убрать оружие.
Лелли пришел в себя, спрыгнул с камня и побрел к берегу.
Варк крикнул что-то вслед, но он не понял, что. Не хотел оборачиваться, не мог. Его охватил ужас. Полшага оставалось до убийства. Он побежал через заросли, подальше от озера и Варга, подальше от собственного безумия. Но вскоре его затрясло так сильно, что пришлось остановиться. Он сел на землю и пошарил рукой, нащупывая, за что бы ухватиться. Лес вокруг качался. Наклонившись над мхом, он стал блевать, пытаясь вместе с содержимым желудка избавиться от страха. Блевал и блевал, пока не осталось ничего, кроме ощущения пустоты. Потом на трясущихся ногах пошел в березовую рощу, где припекало солнце и трава доставала почти до пояса, упал и лежал в полном убеждении, что никогда не сможет подняться снова.
Мэй знала, что они скрывают какие-то вещи от нее, некие тайны, принадлежавшие только семье, частью которой она не являлась и, пожалуй, вряд ли когда-нибудь станет по-настоящему. Ей оставалось только ждать и надеяться, и она понимала, что вовсе не Карл Юхан посвятит ее в главные секреты, если это сочтут возможным, а только его отец. Однажды утром, когда она находилась в курятнике, внезапно появился Биргер, и она сразу догадалась, что он принял решение, что сейчас все произойдет.
«Ни одного яйца?» — поинтересовался он.
«Нет пока».
«Надеюсь, они не начали лениться». «Я имею в виду кур».
«Нет, у нас в запасе больше яиц, чем мы можем съесть».
«В этом и смысл. Всегда надо иметь излишек. Тогда появляется возможность запастись на черный день».
Мэя показала на свою собственную тень и тень Биргера, и ей показалось, что они оба выглядят неземными существами.
«Когда я была маленькой, у нас дома часто отсутствовала еда», — сказала она. «Нет ничего хуже пустой кладовки».
«Согласен с тобой, Мэя. Меня и самого множество раз укладывали в постель с пустым животом», — признался Биргер. «Но большинство людей никогда не сталкивались с ситуацией, когда есть совсем нечего. И они пребывают в заблуждении, что всегда так и будут жить в достатке».
Он замолчал и посмотрел на нее сверху вниз.
«Мне кажется, тебе пришла пора увидеть нашу кладовку».
«Я ее уже видела», — пожала она плечами.
В ответ Биргер только ухмыльнулся и повел ее в направлении молодого ельника. Мэй удивилась, как легко он двигается для своего возраста и комплекции. Наконец Биргер остановился среди зарослей и стал убирать ветки и дерн, пока не показался люк. Мэй стояла, затаив дыхание, а Биргер опустился на колени и сдвинул тяжелую крышку. В темноте была лестница. Он начал спускаться, позвав Мэй за собой, однако она не двинулась с места. Так и продолжала стоять наверху. «Я не люблю маленьких замкнутых пространств», — буркнула она. Биргер засмеялся.
«Вот спустишься и посмотришь, какое оно маленькое».
Скоро она могла видеть только его лысеющую макушку. Ей стало не по себе, и она обернулась. А вдруг появится Карл Юхан? Тогда можно будет позвать его и спуститься вместе. Но Карла Юхана не было. И так как Биргер продолжал настойчиво звать, пришлось спускаться. Она нерешительно поставила одну ногу на лестницу, потом вторую. В нос ударил запах сырой земли. Деревянным ступенькам, казалось, не будет конца. Но Мэй все-таки спустилась и присоединилась к Биргеру, уже приоткрывшему дверь, из-под которой пробивался теплый свет.
«А теперь...» «Приготовься, девочки», — сказал Биргер торжественно и толкнул дверь вперед.
Но прежде чем он сделал это, Мэй вспомнила Торбьерна и его коллекцию порнографии. Ей сразу стало трудно дышать, будто кислород вот-вот закончится, даже голова закружилась. Однако она тут же обо всем забыла, как только увидела огромную, как спортивный зал, комнату. На дощатом полу, оживляя обстановку, в кривь и в кось лежали половики всех цветов, а стены снизу доверху занимали полки. На них теснились банки с консервами, металлические ящики с красивыми этикетками, в каких обычно продают печенье и бакалею. Длинными рядами стояли керосиновые лампы, спиртовки и аккумуляторы. На полу огромные канистры с водой. У дальней торцевой стены три двухъярусные кровати, снабженные спальными мешками. На вешалках висела одежда всевозможных размеров, на стеллаже зимние шапки и варежки, внизу обувь на все сезоны, с крючков таращились 10 противогазов. Аптечка, 3 ящика со средствами первой помощи, упаковки лекарств, несколько пар костылей и инвалидная коляска. Отдельно оружие, целый арсенал. Больше 10 ружей стволами вниз, несколько пистолетов, сотни коричневых картонных коробок с боеприпасами, само собой остро наточенные ножи, топоры и прочий инструмент. Биргер начал показывать и объяснять. Прежде всего он сообщил, что еды и воды здесь хватит по меньшей мере на год, а керосина и иного топлива вообще хоть залейся. Да еще новенькие аккумуляторы с хорошим зарядом, да еще солнечные батареи. Никто не сможет добраться до нас. Мы готовы ко всему. Мэй сразу вспомнила католического священника, предпочитавшего Господа всем мирским соблазнам. Силья пыталась совратить его, когда они одно лето жили на Готланде. Священник долго молился за столом, а то и отказывался от еды и сна, и не замечал женской красоты. Мэй он поразил глубиной своей веры. Она до сих пор помнила, как светились его глаза и дрожали губы, когда он начинал говорить о святых и о Боге. От его голоса дребезжала стоявшая на полках фарфоровая посуда, когда он пел на латыни. Ей тогда тоже захотелось верить во что-нибудь столь же неистовое и беззаветное, чтобы вера сочилась буквально изо всех пор, и она, Мэй, могла заражать других своей убежденностью. Та же самая вера, фанатичная, истовая, была у Биргера, хотя верил он отнюдь не в Бога. Глядя на его позолоченные искусственным светом редкие волосы, на испещренное морщинами лицо, она подумала, что Биргер, пожалуй, напоминает ангела. падшего ангела? Люцифера.
У государства нет никаких стратегических запасов на случай чрезвычайной ситуации, Мия. А у нас есть. Здесь ты в полной безопасности. И здесь тебе никогда не придется голодать, — сказал он.
Лелли зашел слишком далеко с Варгом. Пока он бежал к деревне, казалось, что палец все еще давит на спусковой крючок, и хуже всего было то, что ему действительно хотелось выстрелить. Положить конец всему. Сначала продырявить голову парню, а потом направить ствол на себя. Только два выстрела, и все бы закончилось. Хасан ползал на четвереньках вокруг клумбы. Рядом с ним быстро росла куча сорной травы. Из открытого окна вырывались звуки классической музыки. На скамейке стоял бокал мартини, в блюдечке лежали оливки. Лелли осторожно, словно живое существо, положил беретту на сорняки. Хасан поднялся и стряхнул брюки. На руках у него были садовые перчатки. — Что это?
— Я хочу, чтобы ты забрал у меня оружие.
— Это твой пистолет?
— Он не зарегистрирован, если ты это имеешь в виду.
Хасан прищурился и с угрюмой миной оглядел Лелли. — Что у тебя на шее?
Лелли коснулся царапины, оставленной ножом одного из близнецов.
— Ерунда.
Просто поранился, когда брился.
Хасан явно не поверил. Не снимая перчатку, он поднял беретту с травы и тщательно осмотрел. — Надеюсь, ты никого не застрелил.
— Именно поэтому я и хочу, чтобы ты забрал его, пока я не сделал это.
Силья могла добраться до нее только одним способом — с помощью стационарного телефона. И она звонила довольно часто. Главным образом ныла, чтобы Мэя вернулась. «Это имеет отношение к исчезнувшим девушкам», — заявила она в очередной раз. «Торбьерн никак не может расслабиться. Он просит тебя приехать домой, поскольку ты тут будешь под нашей защитой». «Я здесь в большей безопасности, чем когда была с тобой». «Не понимаю, почему ты так враждебно настроена?» Когда Мэя рассказала Биргеру о звонках Сильи, он только улыбнулся.
«Средства массовой информации изо всех сил стараются нагнать страху. Привыкли делать из мухи слона. Исчезнувшие девушки. Разве это материал для первой полосы? В том, что молодежь отправляется в дорогу, никого не предупредив. Ничего сенсационного нет. Такое постоянно происходит. Они-то и я проделывали то же самое, когда были молодыми. И с нами не случилось ничего плохого, наоборот».
Однако он все равно потребовал, чтобы парни и Мэя не катались нигде по ночам. По его словам, за воротами Свардша росла коррупция и становилось все больше проблем, от которых им следовало держаться подальше. На всякий случай он начал запирать ключи от машин в бюро, несмотря на протесты Карла Юхана и его братьев. В Свардша не было телевизора. Карл Юхан не знал, почему именно, но если верить ему, они всегда так жили. Главу семейства Мэя не стала спрашивать, опасаясь нарваться на долгие разглагольствования вместо ответа. У них был компьютер, но Биргер не спускал с него глаз. Ее попытка проверить Фейсбук вызвала явное недовольство с его стороны.
«Когда ты перестанешь быть такой наивной, Мэя? Социальные сети — лучший способ наблюдения за нами.
Радио. Очень специфическое радио и такие же специфические подкасты. Вот что приветствовалось. По вечерам, когда они все собирались в гостиной, Биргер сидел в своем кресле, молитвенно сложив руки на груди и весь обратившись вслух. Больше всего ему нравился Джек Джонс. Этот американец из BBC якобы прекрасно знал все тонкости механизма коррупции. Анита держала вязание в руках, спицы тихо позвякивали, соприкасаясь, словно непрерывно нападали друг на друга. Пер и Йоран валялись на диване, а Мэй и Карл Юхан предпочитали оленью шкуру у камина. Мэй нравилось смотреть, как жар красит щеки Карла Юхана румянцем, как языки пламени отражаются в его глазах. Этого Джека Джонса Мэй не слушала. Его голос был фоном, никоим образом не мешавшим им наслаждаться обществом друг друга. Когда Джонс заканчивал говорить, Биргер обычно брал слово, требуя всеобщего внимания.
«Мэя, малышка, тебе известно, как мы с Анитой познакомились?» — спросил он однажды вечером.
Братья отреагировали на его слова громкими стонами и вздохами, но Биргер и ухом не повел. Мэя сразу выпрямилась, поскольку вопрос был задан ей. «И как же?» — вежливо поинтересовалась она.
«Ну, это случилось, когда мы стали братом и сестрой».
«Биргер, в самом деле...» Спицы замерли в руках Аниты. Комната тут же наполнилась громким смехом, и, посмотрев на Карла Юхана, Мэй увидела, что тот покраснел.
«Не биологическими, конечно», — уточнил Биргер. «Просто в юности мы оказались в одной приемной семье. Вот так и породнились».
«Стоило мне увидеть ее», — продолжил он и показал на Аниту.
«Я уже знал, что как сестра она меня не устроит. Она ведь была красавицей по меркам того времени, точно как ты, моя. Фатальная женщина, способная вскружить голову самому холодному мужчине, даже не пытаясь это сделать».
Он подцокал языком. Анита смущенно покраснела.
«Естественно, наш приемный отец положил на нее глаз. Хорошо, еще дом был маленький, с плохой звукоизоляцией, что помешало ему реализовать гнусные намерения. Я застал его на месте преступления, когда он пытался засунуть руку ей под юбку».
«Биргер!» — одернула Анита мужа. Спицы замелькали быстрее, зазвенели громче. Биргер подошел, положил руку ей на плечо и только потом продолжил.
«Я, конечно, врезал ему от души. Он ударился головой о стену и отрубился. Мы с Анитой подумали, что он концы отдал. Так что собрали пожитки и подались в бега. Решили держаться подальше от всяких властей и заботиться о себе самостоятельно. Взяли судьбу в свои руки и без посторонней помощи стали счастливыми. Мне было 17, а Аните на год меньше». Когда мы оказались вдвоем против всего мира.
Биргер наклонился и поцеловал жену в теме. Когда он снова продолжил, голос его слегка дрожал.
«Понадобилось 10 лет, чтобы скопить на эти земли. И еще больше времени ушло, прежде чем появились мальчишки. Мы всего лишь хотели создать семью, иметь много детей. Но даже за это пришлось побороться. Йоран родился после нескольких выкидышей. И пусть я никогда не верил в Бога, но в какой-то день уже находился на грани того, чтобы к этому Богу воззвать. А потом и двое других не заставили себя долго ждать. Так у нас появились 3 ребятишек, и наши мечты сбылись».
Биргер впился взглядом в Мэю и Карла Юхана. Его нижняя челюсть выпятилась, когда он улыбнулся.
«Чтобы преуспеть в жизни, детки мои, нужен правильный партнер, готовый делить с тобой и печали, и радости. Если такое имеется, можно осуществить любые мечты. Посмотрите на нас».
Он повернулся к Аните и, взяв ее руку в свою, поднес их к губам. При этом он чуть не проткнул глаз спицей, чем здорово развеселил сыновей. А Мэя подумала о Силе, о том, как мать постоянно искала себе мужчину и ни с кем не оставалась надолго. Подумала, насколько несчастливой и беспокойной стала ее собственная жизнь из-за вечных поисков матери. Она положила голову на плечо Карлу Юхану и пообещала себе никогда не следовать примеру Сили. «Я должна 2 руками держаться за мою любовь», — подумала она. Во сне он всегда находил Лину, лежавшую в воде, бледную, под темной поверхностью, распухшую от долгого пребывания в озере.
Когда он вытаскивал ее на берег, повторялась одна и та же история. Он стаскивал с себя футболку и закрывал мокрое тело дочери, но вода продолжала струиться по волосам, вытекала изо рта и пустых глазниц, поток нарастал, и каждый раз уносил Лину неизвестно куда. Он просыпался, и постельное белье всегда было влажным. Из объятий сна его вырвала гроза. Он сел на кровать и вздрогнул, оглядев себя в свете вспышек молний. Все его тело украшали синяки и ссадины после ночей, проведенных в лесу. На распухших от комариных укусов запястьях запеклась кровь. Вероятно, он расчесывал их, когда спал. Все тело зудело и воняло. Лелли встал и пошел в душ. Ему вспомнилось, как он прижимал пистолет к ребрам Варга и уже был готов выстрелить. Его затрясло, несмотря на горячую воду. Он закрыл лицо руками и безудержно зарыдал. Электричество из-за грозы отключили, и он на ощупь пробрался в кухню, оставляя за собой мокрые следы. Только успел найти свечи, как ожил мобильник. Голос Анет подозрительно вибрировал, и в душу сразу закралась тревога.
«Я звонила на домашний номер, но ты не ответил».
«Я был в душ».
«Ага».
Она замолчала, явно собираясь с духом. Это не предвещало ничего хорошего. Лелли зажег свечи свободной рукой и сел за стол. Он слышал ее дыхание.
«Я звоню, потому что мне надо кое о чем тебе рассказать. Пожалуй, это станет шоком для тебя». Я была почти уверена, что уже слишком стара для этого, но, оказывается...
— Говори, — перебила она резко и подумала, — вряд ли меня теперь что-нибудь удивит.
— Я беременна,
— промямлила Аннет. Раскаты грома заглушили ее слова. Лелля плотнее прижал телефон к уху. — Что ты сказала?
— Я беременна. У нас с Томасом будет ребенок.
— У вас... «С Томасом будет ребенок!»
«Да!»
Лелли рассмеялся, хотя в этом не было ничего смешного. Посмотрел в сторону своего кабинета, и когда снова сверкнула молния, увидел, что дверь приоткрыта. Как много времени прошло с тех пор, как они лежали там, он и Аннет. «Ты уверена, что это ребенок Томаса?»
«Само собой!»
«Если я правильно помню, не так давно мы...»
«Все это забыто, и мхом поросло. То, чем мы занимались, не играет никакой роли».
«А-а, ясно».
Свечи отбрасывали длинные тени на стол.
«Алина?» — спросил он после паузы.
«Что ты имеешь в виду?»
«У тебя уже есть один ребенок. Дочь, исчезнувшая 3 года назад». Мы должны тратить всю нашу энергию на ее поиски. Ты так не считаешь? Или таков твой способ продолжать жить? Родить нового ребенка вместо того, который у тебя уже есть?»
Голос Аннет на другом конце линии задрожал.
«Надеюсь, способность радоваться вернется к тебе в один прекрасный день», — сказала она. «И ты придешь в себя».
Утром он получил назад свою машину. Хасан выглядел слегка смущенным, когда протянул ему ключи, сказав, что никаких следов человеческой крови не обнаружено. «В следующий раз, когда ты собьешь оленя, тебе надо написать заявление, чтобы мы могли связаться с самами».
Рука Лелли задрожала, когда он взял ключи, и ему не терпелось снова отправиться в дорогу. Он сделал это почти сразу же, не дожидаясь ночи.
Курил с закрытыми окнами, так что дышать становилось все тяжелее. Пепел, кружась, падал на приборную панель и держатель для термоса. Но это его нисколько не волновало. Он вспоминал, как все было в первый раз, когда Аннет рассказала ему о своей беременности. Они только недавно съехались, и он сварил яйца на завтрак. Аннет крепко спала, он разбудил ее, и она сказала, что яйца отвратительно пахнут. Странно было это слышать, потому что она любила яйца. Потом, сидя за столом в махровом халате, она заявила, что ее тошнит от кофе. И Лелли уже было подумал, что они съехались слишком поспешно.
Оказывается, он плохо знает эту женщину. Она-то стояла у приоткрытой двери на террасу. Он подкрался к ней сзади и, сунув руку между полами халата, взял ее за правую грудь. Он сделал это игриво, без всякой мысли причинить неприятное ощущение. Однако Аннет закричала, словно ее ударили ножом, а потом разрыдалась. Сквозь всхлипывание она сообщила ему, что ей на аборт в следующий понедельник, и показала письмо из районной поликлиники. Так ему все стало известно. Он настоял, что отвезет ее. Аннет сидела, сердито поджав накрашенные губы, и таращилась на еловый лес. Всем своим видом она демонстрировала нежелание разговаривать. После вару треска она пожаловалась на тошноту и сказала, что ей надо выйти. Лялли курил, пока она блевала в придорожную канаву. — Вот видишь, ты не готов стать отцом, — поддела она его, когда вернулась. — Ты ж дымишь, как паровоз.
— Я брошу сразу же, если мы сохраним ребенка.
Он держал недокуренную сигарету в пальцах. А Аннет подошла так близко, что он учуял, как от нее воняет кислым. Они стояли и зло пожирали друг друга глазами. Но в конце концов Аннет вытерла рот тыльной стороной ладони и устало опустила плечи. — Гаси сигарету, — сказала она. — Я хочу домой. С того дня он не курил 17 лет. А теперь сидел в машине, обсыпанный пеплом. Его попытки посчитать, сколько недель прошло с того утра в его кабинете, ни к чему не привели. В памяти осталось только, что Аннет приготовила потом яйца. Она действительно любила их. Он опустил стекло и выбросил окурок на покрытый трещинами асфальт, а затем отправил вслед за ним и всю пачку. Аннет могла отнекиваться сколько угодно, но он все равно знал, что и сейчас она носила его ребенка.